Привет, ребята! Про патриотизм, фуфло и бабло. Эти вещи часто ходят вместе. Ну-ка скажите мне, смотрели ли вы «Интервидение»? А? «Интервидение» смотрели в субботу, в ночь на воскресенье? Как не смотрели? А если вы учителя, допустим, в питерских школах, куда рассылались даже специальные указивки по 3 человека от каждой организации образования отправить на коллективный просмотр на большом экране куда-то там в парк с 9 вечера до 00:30. Нужно было там пофамильно расписываться, кто пойдет. И тоже не смотрели? Да вы что, оборзели что ли? Обнаглели? Патриотизму не чувствуете в себе? Накличите беду на себя? Вот я вам что хочу сказать. Вы что, не поздравляли вьетнамского певца, как там его фамилия, значит, с победой на этом самом замечательном «Интервидении»? Да вы мерзавцы просто. Вы не любите свою страну, которая, можно сказать, прорывает мировую блокаду врагов недружественных, чтобы показать всему миру, что у нее большое искусство и толстая культура. Бюджет этого самого несчастного фуфла, иначе как фуфло, только очень дорогое и красивое, на высшем уровне телевизионной, съемочной и сценической техники, а весь уровень иностранного производства, как вы понимаете. Значит, бюджет официально этого добра был заявлен в скромненькие 750 миллионов. В этом есть маленькая хитрость, как всегда, в государственных деньгах есть хитрости. Важно было как бы не показать миллиарда, потому что число уже такое как бы критическое, понимаете. Вот. А с другой стороны, нужно же где-то бабло отмывать и где-то тратить. Понимаете, пилить в основном же зарабатывают до начала таких конкурсов. Поэтому заявили, что это государственная дотация или субсидия 750. А дальше, ну так, по чуть-чуть. Там есть спонсоры, типа ВТБ, который, понятно, что бабла даст, сколько попросит. Там есть якобы иностранные спонсоры какие-то, типа Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Что они там спонсировали без наличия хотя бы одного билборда в зале, тоже неизвестно. Там есть арена, которая частная и которая на самом деле практически за бесплатно была отдана в аренду на это мероприятие. В общем, там, если так покопать, то за ярд спокойно залетает. Я вам хочу напомнить, что есть такие спортивные игры БРИКС, еще один вид фуфла международного, посредством которого Россия сегодня хочет прорывать мировую блокаду и расшатать международное олимпийское движение, олимпийские игры. Там же не участвуем, в играх БРИКС участвуем, мы побеждаем там в 100 видах спорта сразу. Так вот, бюджет последних игр БРИКС в Казани в прошлом году, он тоже там еле-еле залезал, чуть-чуть больше ярда, как сообщалось. Но при этом там чуть ли не 350 наград разыгрывалось, и продолжался это 10 дней. Все это безобразие. А здесь за один день, за одну телевизионную трансляцию, которая никому не была нужна, кроме тех, кто ее проводил, и некоторых хозяев, засадили спокойно такие большие и красивые суммы. По поводу «Интервидения» это, конечно, отдельная история. Потому что вам, молодежи, выходят всякие толстые важные граждане, типа Лаврова, которого скоро нельзя будет внешне показывать, старый человек, и на голубом глазу рассказывают, значит, про то, как это прекрасно, и как это существовало раньше, и вообще это замечательная международная дружба. И сравнивают с чем? Конечно, сравнивают этот единоразовый вечерний прогон никому неизвестных артистов с конкурсом под названием «Евровидение». Ну, все вы знаете, что такое «Евровидение». Оно существует очень много лет, и проводится оно силами и под эгидой организации, название которой по-русски произносить нельзя. Не потому, что она запрещена политически, а потому, что она очень как бы некрасиво по-русски выглядит. Ее вежливо называют EBU. Кто знает английские буквы, может поставить эти 3 буквы и понять, и поймет, почему вслух ее никогда не произносят в России. И вообще в Советском Союзе говорили EBU, или Европейский телевизионный союз. Так вот, Евровидение, как вы знаете, существует на нескольких основных принципах. И самый главный принцип, мудрый принцип, состоит в том, что поскольку Европа вся фактически в одном часовом поясе находится, то трансляции прямые из любого города Европы, где бы ни происходили этот конкурс песенный, а он же меняется, каждый год уходит в ту страну, которая победила в предыдущий год, так вот они идут в прямом эфире, по-честному. И в прямом эфире есть зрительское голосование. И зрители, было много случаев, когда они отдавали победу не тому, за кого поголосовало профессиональное жюри. Зрители голосуют, кто-то за Албанию, кто-то за Испанию, кто-то за Португалию, кто-то за Украину, Россию и так далее, за все страны, которые участвовали в разные годы. В этом есть действительное народное голосование как таковое в реальном времени. И это правда. Еще одна правда состоит в том, что там действительно происходит национальный отбор в каждой стране. Несколько этапов, проходят состязания, выбирают лучших и так далее. И еще одна правда состоит в том, что Евровидение – это бесплатно. Люди, которые завоевывают первое место, они не получают денег, но они получают трансевропейскую раскрутку онлайн. Оттуда выходят большие звезды. Не все, но многие становятся звездами. В ответ на это, что предлагает нам сегодняшнее Интервидение? Это отрыжка старого коммунистического АИРТа. Что такое АИРТ, вы, конечно, не знаете. Это, ну, считайте, помните, был НАТО и Варшавский договор. НАТО, значит, это организация капиталистических стран. Варшавский договор – это как бы противовес НАТО, в том числе военный противовес. Так вот, ОИРТ – это противовес проклятому капиталистическому Евровидению был. Туда входили СССР, понятно, Чехословакия, ГДР, все коммунистические сателлиты Советского Союза. Бюджет больше 50% на самом деле закрывал Советский Союз. ОИРТ, слово непонятно, это французское сокращение, Интервидение. Висела заставка по телевизору, когда, например, мы смотрели международные соревнования, например, Олимпийские игры. Почему? Потому что вот этот ОИРТ на себя покупал права, как бы на всю коммунистическую Европу. И дальше раздавали по странам-членам. Несколько раз пытались сделать песенный конкурс, чтобы воткнуть пистон Евровидению. Ни хера из этого не вышло. И в итоге благополучно это Интервидение заглохло. А потом в 92-м году вместе с концом коммунизма закончился это ОИРТ. И все вошли в Евровидение, в том числе и Россия. Но теперь России там нет, потому что ее выкинули сразу после вторжения в Украину. Либо ты в Евровидении, либо ты в Украине воюешь, проливаешь кровь. И вот сегодня решили достать этого покойника в виде названия Интервидения и устроить большое фуфло. Евровидение, победитель не получает ничего, кроме славы. В Интервидение решили закинуть 300 000 баксов. Или не баксов, в чем хочешь. Там сколько там, 3 миллиона рублей, что ли, да? Нет, больше 30 миллионов рублей. 300 тысяч, считайте, долларов, грубо говоря, приз никому неизвестному артисту. Конечно, возникает вопрос, а Шаман? Шаман – великий, великий русский вокалист, после Шаляпина второй, оба наша, как известно. Кому-то пришло в голову правильное соображение, что будет очень неприличным перед всем миром, если Россия проводит такой конкурс, привозит за свои бабки всех участников и еще же свой побеждает. Ну не мог же Шаман не победить, правильно? Ну в Москве-то, ну Шаман же, ну я русский, он же не мог не победить. И получается полная херня. Привезли каких-то чалых иностранцев, выпустили Шамана. Он, значит, сразу победил. Жюри перед ним, естественно, все пластается, потому что оно тоже привезено все за бабки из разных стран. И Шаману дают еще 300 тысяч баксов уже тем миллионам, которые он заработал, исполняя песню «Я русский» все годы войны подряд. Мировой народ скажет, ну что, ребят, ну совсем охренели, что ли? Ну что за фуфло угоните? Поэтому придумали красивую концепцию. Мальчику дали слова или текст. Мне трудно поверить, что он это говорил от души. Уж очень гладко звонил. И он сообщил о том, что он просит его не оценивать. Вот оно, русское благородство. Мы вас привезли за наше бабло. Мы вас кормим селем. Посмотрите как. И мы вам еще дарим счастье победить и выиграть 300 тысяч долларов или аналог в любой другой валюте. Вот она, наша благородная русская душа. Тут, правда, стало выясняться лажа на лаже. Неожиданно, совершенно неожиданно, армяне вообще отказались принять приглашение, значит, послать кого-то из своих артистов. Это было еще давно. Перед уже финальной частью, вот уже когда все было на мази, отказался Азербайджан. А нихера самолет избивать, как вы знаете. Сейчас похолодание в отношениях Азербайджана и России. Азербайджан демонстративно отказался, плюнул в рожу. Значит, американец отказался участвовать, один участник. Срочно нашли другую. Ну, вы слышали эту историю. Дама, которая родилась в Австралии, сама гречанка, имеет два паспорта, согласилась приехать. Лажовина произошла. Оказалось, она активно выступает за ЛГБТ, права лесбиянок и так далее. Тут ее выпускать в самую скрепную страну, такую как Россия сегодня, ё-моё. Пришлось тут же уже в день уже самого события говорить. Знаете, она по разным организационным причинам не смогла. Ну, не смогла. Жюри, опять же, кое-какое соскакивали некоторые члены. Плохо, когда члены соскакивают. Это, вы меня понимаете, взрослые люди. А тут тоже происходило. В итоге вот от Америки оказался член, значит, который когда-то год или полтора пел в составе Deep Purple. Но потом, правда, его выкинули оттуда за то, что не подходил. Но зато звезда, можно же сказать, что он в Deep Purple был. Член этот постоянно топит за путинскую Россию. Россию, в Крым, за Крым, за Донбасс. Он такой русский, американский член, тем более, что женат на русской, значит, или там белорусской даме. И много времени проводил или проводит в Минске. То есть, это свой американский член жюри. Ну, то есть, все было подготовлено хорошо. И главное, нужно было обеспечить зрителей. Значит, по некоторым источникам, места в центре, вот самая такая топовая поляна, стоили до 90 тысяч рублей. Я не нашел этому подтверждения нигде, но в паре мест это мелькало в интернете. Но это как бы нормально. Но с другой стороны, ну как, что ж там должны разносить французское шампанское, омаров, креветки, что там еще, тартары, вот это все дела. Все из иностранных слов, состоящую жратву, но примерно, ну конечно, и шедевры русской кухни, русскую водку. Ну за 90 кусков-то, ну люди имеют право что-то. Не знаю, было ли это на самом деле, но то, что совершенно точно известно, что массовку, которая на всех кадрах видна с этими самыми фонариками или с телефонами на полу, ну, они все заряжали и оплачивали. И не случайно, если глянуть, то восторженные толпы на трибунах, а там 10 тысяч вмещает поляна, если не больше, что-то не очень заметны были в трансляции. Ну, как говорится, понимаете, главное, что в телекартинке, а не на самом деле. На Олимпиаде в том же Сочи тоже трибуны не были всегда полны, но картинку создавали красивую. Кстати, один и тот же человек руководил показом и Олимпиады в Сочи, и Интервидения. Его фамилия Костя Константин Эрнст, Константин Львович Эрнст. Так вот, по поводу массовки. Купить зрителей и привести – дело, в общем, отработанное. Я вспоминаю, незадолго до войны была Олимпиада зимняя в Южной Корее, в городе Пхёнчан. Слабенькая Олимпиада по организации получилась, честно говоря, но там было немало российских болельщиков. Смелые люди, которые за свое бабло летели из черт знает откуда, из глубин России, из Москвы, Питера, откуда-то из Екатеринбурга, летели поболеть за наших лыжников и хоккеистов, и фигуристов в южнокорейский городок Пхёнчан. В подавляющем большинстве они летели за бабки, их вербовала одна контора московская, и все в результате хорошо получилось, и флаги там полоскались на трибунах Олимпийских игр. Так что практика эта известна, и известна она давным-давно. Вы знаете что? Я когда смотрел на вот эту патриотическую, я не хочу говорить порнографию, потому что это другое слово, на вот эту, а показуха это слабое слово. Ну вот на это все Интервидение. Патриотическое страшно, потому что нужно показать, что Россия находится в центре мировой культуры. Сам министр Лавров, министр иностранных дел, сказал, что это не политическое мероприятие, а культурное. Ну, конечно, на пресс-конференции сидит министр иностранных дел, глава внутренней политики и вице-премьер, как организатор, главный шеф оргкомитета. И все это не политика. И на голубом глазу, а у Лаврова глаз уже не голубой, а синий, потому что мало кто так умеет двигать фуфло с абсолютно каменным лицом, профессионал. На голубом глазу говорит о том, что это никакая не политика, а всего лишь чистое искусство. Кстати, я хочу сказать, что мне напомнило вот это вот мероприятие. Олимпийские игры в Москве 80-го года. Почему? Потому что тогда то же самое. Страна, которая тогда называлась Советским Союзом, была под мировыми санкциями, под бойкотом из-за того, что она сделала что? Верно. Она точно так же, как в Украине, не объявляя войны, ввела войска в Афганистан. И началась кровавая афганская бойня, продолжавшаяся почти 10 лет. Правда, менее кровавая, чем украинская. Но, тем не менее, десятки тысяч трупов с обеих сторон Советский Союз организовал. Так вот, тогда, как вы знаете, американцы и их проклятые сателлиты, тогда их называли капиталистические страны, империалистические страны. Сейчас их называют недружественный коллективный Запад. Но все равно засранцы, что тогда, что сейчас, конечно. Так вот, тогда они устроили бойкот Олимпийских игр в Москве. Нужно было Олимпиаду проводить. Она висела на тонких ниточках и готова была вот-вот рухнуть и оборваться. И чего только не делали московские организаторы для того, чтобы привести к себе участников. И вся Африка, в частности, она не была так развита тогда, как сегодня. Вся Африка прилетала в Москву на советские деньги на самолетах Аэрофлота или там оплаченных, арендованных, я уж не знаю. И все было сделано для того, чтобы под любым соусом только приехали, чтобы не опозориться. И всеми силами скрывали количество стран, участвующих в этой Олимпиаде московской, потому что оно было намного-намного меньше, чем участвовали в предыдущих Олимпиадах, там в Монреале в 76-м году или в Мюнхене в 72-м. Так что практика работы со зрителями, она отработана много-много лет назад, и в памяти Москвы сохранялось, какой бы эта Москва ни была. Тогда коммунистическая, сегодня социалистическая, капиталистическая, неважно. Как работать в условиях блокады со стороны вражеского Запада, мы знаем. И как двигать красивое, яркое фуфло, мы тоже знаем и умеем. Главное, не вдаваться в детали. Помните ли вы фамилию вьетнамца, который победил? Не помните. Знали ли вы до этого фамилию вьетнамца, который победил? Не знали. И не надо вам знать. Главное, что ярко бюджет освоен. Вот что самое важное. Вспоминаю игры БРИКС, происходившие в Казани в прошлом году. Как ледокол, который должен взломать лед Международного олимпийского движения для того, чтобы альтернативу проклятому олимпизму МОКУ устроить. Вот мы, новые страны, Россия, Индия, Китай, ну, конечно, все дела. Все взломаем к чертовой матери. Ура, провели, все, выиграли колоссальные медали. Следующая Олимпиада, следующие эти игры БРИКС в этом году объявлены где? В Бразилии. Не слышно, не видно. Даже города не определили до сих пор, по-моему. Потому что все это искусственно. Потому что все это без корней. Потому что всему этому расти и расти, если вырастет. Но главное двинуть фуфло и показать, что Россия в полном порядке и является полным, полноправным членом мирового сообщества. Именно поэтому так важны поездки Путина в Китай, важна встреча с Путина на Аляске с Трампом. Россия вне мировой изоляции. Ну и при этом, конечно, патриоты. Что касается рубилого бюджета, о патриотах, то яркий пример – это парк «Патриот», как вы знаете, подмосковный. На этом парке сломал себе частично карьеру Шойгу. На этом парке и на делах вокруг этого парка присели два заместителя министра обороны, два заместителя Шойгу, оба в званиях, если не путаю, генерала армии. Одному из них там миллиарды шьют, Иванову. Другому Попову Павлу что-то поменьше, ну типа там домика для прислуги или домика для детей на территории дачи. Какая-то такая мелочь, херня какая-то из остатков строительства парка «Патриот». Присел, собственно говоря, еще один генерал по фамилии Шестеров, если не путаю, такой толстый, который с трудом помещается в кадр. И присел начальник штаба, начальник самого парка «Патриот» по фамилии Ахметов. Вот цена патриотизма. Я думаю, что это еще не конец. Зато парк получился красивый, и при новом министре обороны Белоусове, который заменил Шойгу, теперь на территории парка оказывается работает контора по сборке дронов. Вот хорошая патриотическая картинка. Но если говорить о настоящих парках «Патриот», не вот этом дорогом золото-бриллиантовом подмосковном, какое вот тут слово применить, показоне, есть еще один парк «Патриот». Действительно, знаете, он где находится? Его создание было декларировано уже, наверное, лет 7 назад. Уже давно построен должен быть, уже действовать должен быть. В городе Дербент. Город Дербент – это самый южный город России. Он находится очень близко от границы с Азербайджаном в Дагестане. Знаменит своим коньяком, знаменит своей древней крепостью, всякая вот Хазария, вот это, по-моему, там, но, во всяком случае, Гумилев, Лев Гумилев там проводил свои изыскания. Дербент – такой древний-древний город на границе с Азербайджаном. В самом Дербенте 2/3 азербайджанцев живет всегда. Так вот, там устроить решили парк «Патриот». И главным элементом этого парка сделать один экспонат. Настоящий, в отличие от церкви, вот этой зеленой в виде ракеты, которая стоит под Москвой. Этот экспонат по-своему уникальный. Это так называемый экраноплан проекта 903, известный под названием «Лунь». Если кто-то бывал на Каспии, в Дагестане, в районе города Каспийска в прежние года, он видел, потому что его было видно за многие километры, стоящие возле берега, некая гигантская, чудовищная конструкция, корабль не корабль, самолет не самолет, ни на что не похожий. Почти 80 метров длиной, почти 20 метров высотой, чудовище под названием экраноплан, которое сочетает в себе возможности самолета и корабля, летя очень низко над поверхностью воды, но все-таки летя со скоростью до 500 км в час, который предназначался для уничтожения крупных кораблей противника. Он был построен, кажется, в Нижнем Новгороде, отогнан на Каспий, и проект замерз. Почему? Я не военный эксперт, но так или иначе из этих экранопланов ничего толком не получилось, но выглядит он громадно и чудовищно. И так он стоял в районе города Каспийска, в районе завода, видимый со всех сторон много лет, а потом его отбуксировали в парк «Патриот» города Дербента. И вот там-то он и стоит сейчас. И вы можете посмотреть, как выглядит парк «Патриот» на парочке любительских фотографий. На них же видны и посетители парка «Патриот». В этот парк никто не вливал миллиардов, как в подмосковный парк и как в интервидение. Потому что патриотизм, знаете, вещь такая. Бабла вокруг надо, чтобы было побольше. Печально, но факт. Ну, подписывайтесь. Не прощаемся надолго.